Добрый день, господа. Это Юлия Латынина и Алексей Арестович. Алексей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Не забывайте подписываться на канал Алексея, если вы патчи часом еще не подписали. А не забывайте задавать вопросы, делиться ссылками, ставить лайки, да и на нас подписываться. И я сразу скажу, что мы с Алексеем условились, что мы будем в основном говорить о больших теоретических темах. Я думаю, что мы даже можем анонсировать для следующего тему «Причины войн». Не войны, а войн. Какие бывают причины войн. Но вот сегодня мы будем в виде исключения говорить на животрепещущую тему, потому что по Днепру прилетела межконтинентальная баллистическая ракета. Они называют это рубеж, но это, в общем, модификация Ярса. Но это очень сильная эскалация и следующая ступень — ядерный удар. Дойдем до него.
Ну, вы же знаете, что я прямо на противоположной точке зрения нахожусь. Не считаю ни сильной эскалации, тем более там следующей ступени ядерный удар. Я считаю, что это нормальная, банальная торговля, которая представляет собой сущность политики. И эскалация на материальном уровне происходит очень медленно и неохотно. По миллиметрику поднимают. А накручено вокруг этого, да, очень много. Так что это... информационная эскалация, скорее психологическая эскалация, которая проводится по всем правилам всех этих страшных информационно-психологических операций. Реальная эскалация, ну что там, ну ударили ракетой, межконтинентальные с обычными боевыми частями. Ну что, чем это отличается от налета там 10 шахедов? И что? Тем же самым, то же самое. Один в один. Ну ядерную доктрину переписали, ну так смотрите, Путин же ее переписал, чтобы все перепугали, поправки внес. А в тот же день Лавров на саммите Большой Двадцатки, обращаясь к глобальному югу, сказал, ну что, мы сделаем все, чтобы ядерной войны не произошло, конечно же. Потому что два суперфактора для Кремля, Индия и Китай, категорически против ядерного оружия, даже не то, что его применение, а упоминание его применения, они неоднократно это заявляли, и их мнение невозможно игнорировать. Поэтому на Запад и Украине посылаются одни сигналы, что мы ой-ой-ой ужасно боялись. А для глобального юга посылаются другие сигналы. Все хорошо, никто с ума не сходит, никаких ядерных ракет не запускает. Поэтому я вообще к этому отношусь, честно говоря. Этот, как это, цитирую Кинзадзу, весь этот горький катаклизм, который я здесь наблюдаю, да? Так вот, потому что для меня стиль естественный и правильный – это иду на «вы». Есть проблемы – езжай, разбирайся, говори глаза в глаза. Вот эти все подноготные – здесь трубку не беру, там не звоню, здесь ракету посылаю, там намекаю, там разрешаю на удары по территории, но сначала по Курской, а потом вроде как по Брянской, а потом опять по Курской, а потом вроде как на всю глубину. Мне этот стиль абсолютно не близок, и, честно говоря, он вызывает у меня изрядную долю идиосинкразии. Когда это вынужден все наблюдать, и тем более комментировать. Ну, что за пример? Есть проблемы. Садись на самолет, лети, решай. Что это за... Беру трубку, не беру трубку. Запускаю ракету, не запускаю ракету. Карибский кризис. Два, которые из этого делают. Ну, не тянет он на Карибский кризис. Один ни по каким параметрам. Ну, такой. Легкие намеки. Поэтому... Я не считаю ничем серьезным то, что сейчас происходит. И точно не угроза ядерной войны.
А что значит «беру трубку, не беру трубку»?
Ну, помните, первые два дня после победы Трампа? То звонили, то не звонили, то созванивались, то не созванивались, то однажды обязательно созвонимся, то не созвонимся. Три сотни, там, десяток, наверное, противоречивых сообщений общался Трамп с Путиным или нет в первые дня, два дня после избрания Трампа.
Общался.
То общался, то не общался. Нам же постоянно говорили, что здесь общается, здесь рыбу заворачивают, здесь не общается и так далее. Мне это очень претит, такая манера заниматься политикой.
Смотрите,
я, наверное, примитивный. Но у меня так, если я хочу нанести ядерный удар, вот мне надо, я посчитал, что это инструмент. Я не буду намекать, пугать, какие-то слова заявлять через второстепенных спикеров. Третье. Я выйду и скажу, я глава ядерной державы, главный главнокомандующий, принимаю решение, что в ответ на такие-то действия мы нанесем ядерный удар. Мы наносим демонстративный ядерный удар по пустому месту, выдвигаем ультиматум. Нет, наносим ядерный удар. Все просто, понятно, легко запомнить. Не надо полунамеков, подмигиваний. Не надо Захарову прерывать в прямом эфире и рассказывать, что не комментирую. И вот это вот, вот это все вот эти смешинки и так далее. Другое дело, что ответственный глава ядерной державы никогда не будет шантажировать ядерным ударом, девальвировать само понятие. Это же должно быть Армагеддоном, то есть это сверхмера. И артикул его применения должен быть четко прописан. Если речь не идет об этом артикуле, даже заикаться об этом не надо. Потому что даже на улице все знают, что если ты достал ножик, надо резать. Нельзя так просто достать и спрятать. Так не работает. А Россия угрожала современно ядерным ударом за последние 2,5 года по 4 раза в день. На 1000 умножить, 4000 раз она умножала. Это настолько девальвированная история, что даже если сейчас нанесут ядерный удар, ну, она уже просто девальвирована морально. Это будет просто большой неконвенциональный взрыв. Вот и все. Ужас пропал. Ужас. Сакральность. Они своим, вот Медведев и прочая публика, которая трепала своим языком тему ядерного оружия, она потеряла сакральность. Позолота с идола на пальцах осталось. Все. Идол уже поляпанный. Он уже в отпечатках пальцев. Он уже смешной. Он уже не страшный. О чем недавно посол России в Лондоне сообщил. В Великобритании. Медведева можете здесь слушать. Деликатно заявил.
Я должна честно сказать, что когда я увидела действительно этот фарс Захаровой, потому что ну, это было действительно очень как бы, в стиле агентства как-то Реафан Новости, или вот как это у них называется. Но тем не менее у меня было, причем уже давно такое впечатление, что Трамп и Путин либо ну, договариваются или договорятся, и что сценарий будет как раз такой, что вот они вместе спасут мир от ядерного Армагеддона. И тут просто Байден принялся им помогать и накидывать, потому что ну, вот такое впечатление, что Трамп и Путин договорились или договариваются, а Байден и Зеленский делают все, чтобы эти договоренности сорвать.
Нет, я не верю в эту конспирологию, я немножко знаю, что там происходит в этих всех местах. Они не способны к конспирологии. Не способны. Там все очень, очень просто и примитивно. Строился карточный домик. Была договорена новая Ялта. Демократы договорились о чем-то. С глобальным югом, с Путиным и так далее, и так далее. Трамп победил. Нельзя сказать, что они не ждали победы Трампа, либо не просчитывали эти варианты. Просто вариант, который был договорен при победе демократов, перестал действовать. Надо передоговариваться. Начали передоговариваться, начали уперлись в фигуру Зеленского, который не хочет ни договариваться, ничего. Значит, стал вопрос у Путина обломать Зеленского, на Западе уговорить Зеленского. И они каждый занялись тем, как могут. Путин влупил ударом массированным, от которого воздерживались почти 70 дней, потому что вы не сговорчивы. Мы вам показываем, что будет. У них там победили люди, которые говорят так, речь не идет сегодня о том, что мы можем отдать, речь идет о том, что мы можем не сделать из того, что мы можем с вами сделать. Потушить всю энергетику и так далее, и так далее. Насколько это верный подход? Ну, типа, мы можем сделать 10 тысяч бяк, будете хорошо себя вести, не будем делать бяки, будете плохо себя вести, сделаем бяки. Насколько это верный подход, мы отдельно поговорим, но вот они наносят массированный удар, а это нарушение предварительных договоренностей, которые действовали 70 суток. Конечно, они копили и так далее, чего же не копить, но на самом деле они не били, потому что был условный договор не бить по энергетике. И вот они бьют, нарушают договоренности. Тут же идет ответ, дают разрешение бить дальнобойным ядерным оружием, которым мы 2,5 года не могли добиться от Запада, бить по территории России. Мы наносим удар по командному пункту, заглубленному возле имения князей Борятинских, Марина этой самой Курской области. Пока неизвестно, кто там погиб, но попали хорошо. А там командующая группировка российской в Курской области, которая должна выжить в нашей части. И не корейцы. И, как говорят, так вот, получается, что тут же идет изменение в ядерной доктрине. Тут же Лавров заявляет, что нет-нет, мы сделаем все, чтобы избежать ядерного оружия. Тут же летит межконтинентальная баллистическая с разделяющимися частями в обычном снаряжении. Это настолько примитивно и банально все. что я, ну, мне очень трудно изгнать изрядную долю иронического неодобрения по отношению к происходящему со стороны всех этих великих государственных мужей, причем всех. Вот мы с вами старые имперцы, мы помним, какая и понимаем, какая должна быть империя. Скажите, империя бы так себя вела, причем это касается и США, и России, и Украины, там, Китая, Индии, кого в этом случае. Она вела себя как в Библии. Ваше слово должно быть да-да или нет-нет. Или ядерный удар, друзья мои, или не будет ядерного удара, и мы не теребим эту тему. А вот это там подмигнуло, подолом покрутило, здесь наношу, здесь не наношу, на Запад один месседж, в Киев другой месседж, на глобальный юг третий месседж. Ну, это вот. Ну, кульминация, я говорю, это Захарова, которые перезвонили и сказали не комментировать. Вот это вот кульминация всего этого. Это очень смешно.
Нет, не знаю, кульминация какая... будет «Трамп спас мир от ядерной войны».
Ну, если спасет, посмотрим.
Какая Захарова?
Я не верю, я на сегодняшний момент Захарова, да, которая здесь снялась. Я не знаю, кто там победил в окружении Путина, какая группировка, кто подсказал им это смешное действие с этими разделяющимися боеголовками, от которых типа все должны страшно умереть и испугаться. Ну, реально это выглядит, этот шантаж выглядит очень смешно. Ну, смешно реально. Ну, это просто, ну, вот... Помните, я говорил, что Украина выглядит как 16-летний подросток, который ворвался на банкет в Большом Ливадийском дворце, где Новая Ялта, побил посуду и заставил себя слушать. А солидные дяди нехотя говорят, ну, хорошо, слушаем, а предложить-то и нечего. Так вот, когда россияне начали ядерный шантаж, вот Кремль начал 2 дня назад и запустил эту ракету, они внезапно из солидного господина, обговаривающего судьбы мира, а после БРИКСа они набрали этого веса, превратились в такого же 16-летнего подростка. Я не знаю, какие там процессы происходят вокруг Путина, но кто ему это предложил? Вот эта группировка, которая предложила, или тот ум, который это предложил, очень большую свинью Путину подложил, потому что Путин уже не выглядит супербоссом, принявшим БРИКС и позволяющим себя уговаривать. А они выглядят все сейчас, все эти кремлины, как ну, примитивнейший такой шантаж. Вот у нас есть рогатка, и мы сейчас вам разобьем лобовое стекло вашей кавалькаде. Ну, как-то это даже не Гаврила Принцип. Это ж шкодники, ну, которые там, ну да, кино, из рогатки стреляют. Ну что это такое? Ну, это как в Библии, опять же, цитируя Библию, враг мой, зачем ты за. По что ты продал меня? Вернее, предал меня. Ты же всегда был, ну, или какое-то время ты был сильным, могучим, с тобой было интересно сражаться. А это что? Что это такое? Что это за межконтинентальная баллистическая ракета? Что за детский сад, 6-я ясельная группа? Ну, вот реально, ну, как можно так делать политику? Ну, вот я когда это увидел, я понял, что... Помните знаменитая дилемма, кто победит, КВН и КГБ? Или КГБ, ну вот КГБ превратилось в КВН.
Нет,
вот,
не помню. Не помню, ну, была
что расскажи. Путин с Зеленским противостоит, была такой момент, типа, кто победит, КВН или КГБ побежит. Победит. Ну, кремлевские действовали достаточно долгое время, как КГБ. Когда они запустили эту смешную ракету, ну, это реально, или начали там грозить ядерным пальчиком, но они реально в КВН превратились даже хуже, в стендап. Я это вижу как стендап, причем очень неумелый и неуспешный, неудачный.
Ядерный стендап.
Да какой он ядерный, Юль? Ну какой он нахрен ядерный этот стендап? Ну где же он ядерный? То, что запустили ядерное... Так кинжалы — это что же средство доставки ядерного оружия? Искандеры — средство доставки ядерного оружия. Ими давно бьют. От этого никто в обморок не падает. Они создавали для нанесения ядерных ударов. А обычное БЧ – это вспомогательная история. То же самое здесь. Они берут средства, которые может доставлять и ядерное БЧ, и в обычном снаряжении. Запустили в обычном снаряжении. Ну, разделились боеголовки. Боже мой. Да на Киев каждый день налетает больше. Как бы, средств поражения, чем эта несчастная смешная ракета. Кого они хотят напугать? Ну, я не знаю, но в США все покрутили пальцем у виска и сказали, мы думали, вы солидные люди, почти с вами уже договорились, что вы исполняете, ну, что за детский сад, что за хлопанье хлопушкой, это вообще что, да что такое? Они разом потеряли имидж серьезных людей, которые они так долго добывали кремлевские. Кульминацией был саммит БРИКС, но Господь посрамил этих, как это, гордецов, знаете, тут же, тут же, только вот сами БРИКС все сказали, ну да, тут ничего не сделаешь, это солидно, как они сами себя спустили в лужу этим смешным ядерным шантажом.
Смотрите, два технических уточнения. Вот вы сказали, что конвенциональная боеголовка. Если честно, не знала, что у Ярса просто существует конвенциональная боеголовка, потому что, ну, это...
Когда испытание. Когда идет испытание. Они же не ядерное оружие испытывают, правильно, когда разделяющиеся части. Они испытывают инертное, испытывают в том числе в обычном снаряжении. Кстати, идея снаряжать их в обычном снаряжении, это уже российская идея. В Советском Союзе такого маразма вроде не было. Вот, но
это
же
действительно маразм. Это как, я не знаю, современный бомбардировщик запустить, из него скидывать, я не знаю, чугунные это ядра.
Рогатка, да, это вот как это да. Это вот привести на судне на воздушном подушке, привести морскую пехоту, а она пищали зарядит и на бердыши поставит и будет стрелять. Вот примерно то же самое. Но это очень смешно. Вот этот все страшный ядерный шантаж, это вот то, что они исполнили, они себя слили в унитаз. Вот в глазах всех людей, которые понимают, что такое политика и какая она вроде как должна быть, это международная политика, всех серьезных, но они просто все в растерянности. Но когда Украина исполняет, к этому как бы уже привыкли. Мы такой infant terrible, дефективный, как бы к этому все привыкли. Но Кремль, мы уже набрали, уже ж все там суперсерьезно, уже весь мир в труху и так далее. И вдруг это, ну это что это такое? Я не знаю. Я хохотал во все горло, когда это все увидел, потому что, ну... Юля, ну я не знаю, у меня на мат только переходить, но вы дамы, как-то не принято.
Нет, я могу честно сказать, что я не хохотала, даже несмотря на то, что я абсолютно убеждена, вот что примерно как вы говорите. И более того, что вот будет разыгрываться эта комбинация, что Трамп всех спасет в последний момент от Карибского кризиса 2, и после этого они будут дружить. Ну, вернее, не будут дружить, но после этого все придет. Тем не менее, когда я увидела эти падающие мирвы, как это по-русски, ну, в общем, разделяющиеся вот эти боеголовки, я охренела. Хотя я вчера говорила, что будет удар баллистической ракеты, но с конвенциональной частью. Вот я все это предсказала. Но увидев это, я охренела.
Что такое охренело? Представьте себе Святослав. Берем моего любимого героя Святослав. И он, 10 век нашей эры, и он говорит, так, хазары, работорговля – это очень плохо, начиная с того, что вы наши конкуренты, заканчивая тем, что вы претендуете на этот самый, на свое пространство между Великой Византийской империей и Великой империей Карла Великого. Пограничный шлагбаум должны поднимать и опускать только мы, никаких хазар, говорит Святослав. Поэтому одному из нас придется потесниться, и дунавы, он говорит, и запускает вместо ядреной конницы, которая готова всех порубать, запускает кого? Школьников в обычном снаряжении. Они подъезжают под стены Итиля, да, и говорят, ну, этот самый, как это, вот это последнее святославское предупреждение. Если тебя будете плохо вести, мы не знаю чего. Мы можем приехать настоящей конницей. Если бы он так воевал, он бы разгромил Хазарию, как вы считаете?
Тут есть маленькое замечание.
А можно просто звук карандаша? Звук что?
Карандаша. Без звука карандаша просит. Хороший у вас микрофон. Меня хорошо, не раздражает, но тут столько этих ступенных документов на тему.
Или американцы сбрасывают на Хиросиму толстяка в обычном снаряжении. Он падает, там даже какой-то взрыв там, да, такой, да, даже там, да, испугали двух ворон и трех лисиц каких-то там, разрушили одну джонку, и говорят, ну, в следующий раз полетит ядерная. Что это?
У меня есть еще очень интересный технический вопрос, который вот подтверждает вашу мысль, что все это как бы большой фейк, ну, помимо знаменитого звонка Захарова. Да вот представим себе ситуацию. Спутники НАТО, они запуск межконтинентальной баллистической ракеты ICBM. Внутри вообще-то, да, потенциально 23 Хиросимы в одной ракете. Значит, спустя 3 минуты эта штука пересекает границу Украины. Через 5 минут она пересечет границы Евросоюза. Соответственно, дальше возникает вопрос. Если российская армия действительно провела несанкционированный запуск ICBM, а время о них заранее предупреждают, почему мы не видим никакой реакции других ядерных держав, даже формальных выражений беспокойности?
Почему?
То есть либо это невероятная халатность. Ну, типа, да, это Украину бомбят, не стоит беспокоиться. Либо страны НАТО заранее знали о запуске, о его неядерном статусе и куда прилетит.
Юля, я вам открою страшную тайну. Не знаю, наверное, для вас это открытие, может, для наших зрителей будет открытие, но они предупреждают о каждом ударе. Даже обычными средствами, даже шахедами и обычными ракетами они предупреждают. Идет обмен информацией, говорят, натовцы, мы будем бить тогда-то примерно таким-то объемом средств. Каждый раз предупреждают. А уж тем более пропуск ракет. Эта война абсолютно рационально смоделирована с самого начала. И идет по строгим правилам, в строго заданном пространстве. И когда они там аж на целый миллиметр эскалируют, это ужасно смешно, потому что и это все договорниковая история. То есть, я не знаю, вы, наверное, не знали, что... Я не знаю, может, вы не знали. Вот скажите, пожалуйста, вы, я без всякой иронии, вы знали, что предупреждают или не знали каждый раз о каждом обычном ударе?
Нет, я думала, засекают, но это видно, это спутники засекают.
Они говорят, мы в ночь ударим, вроде бы, не переживайте. Что посольство в Киеве эвакуировали? Знали, что будут бить боеголовка?
А то есть это их предупредили прямо?
Конечно, конечно. Будет пуск, все как положено, в такой-то. Прямо знали.
Оно же не в Киев прилетело.
Конечно, предупреждают, а?
Оно же не в Киев прилетело.
О, мало ли, куда эти. Там же весь расчет на что был. Держите меня семеро, раздайся море. Сейчас как ударю по центру принятия решений в Киеве, чтобы вам стало страшно, стыдно, и вы больше никогда не били по Курской области. Ну, это, понимаете, эта война выродилась в фарс. Вот реально. Вот если бы не гибли люди, это была бы отличная комедия, над которой можно было бы замечательно похохотать. Потому что политика дошла до уровня даже не мышей, а мышиных блох. Вот как это выглядит все? Они звонят, реально же звонят и говорят, смотрите, сегодня ночью будет нанесен удар, там, мы планируем. Они говорят, а какой удар надо? Все говорят, ну, примерно такой-то удар, примерно по тем областям. Ну, могут обмануть, там, ударить не по Киеву, а по Днепру. Это, но вообще все предупреждают. Все известно. Все.
Так вот, в том-то и дело, было очень много договоренностей, и, в частности, мы сейчас о них поговорим, как Миллис с Герасимовым договаривались, что российская армия не потерпит поражения на поле боя. Договорились, да, и мы говорили об этом.
Мы говорили.
Но, да, и вот, значит, такое впечатление, что после того, как Байден проиграл выборы, он решил, что Трампу нагадить важнее.
Ну, да. Это в том числе подставляют Трампа. Но это же и дает возможности. Смотрите, что такое любая подстава, когда тебя подставляют? Можно сесть и пригорюниться, как подло ведет себя бывший партнер. Там, или еще кто-то. А можно подумать, еще один случай утвердить себя, показать, что я способен решать эти задачи. Нормальные люди, сильные игроки радуются подставам. У Трампа шикарная возможность утереть нос сейчас вообще всем в этой истории. Было бы желание.
А ровно то, о чем я и говорю. Остановить мир и сказать, смотрите, я всех спас от ядерной войны, а вот Байден чего...
Спасет замечательно, я буду только счастлив.
Поменяет ли атакам стратегическое положение? У меня другая
опасность. Я боюсь от смеха умереть, наблюдая за всем этим. Вот люди боятся ядерного удара, я боюсь от смеха умереть. Я каждый раз с утра, когда новости открываю, я крещусь, потому что думаю, ну что они там сочинили еще все эти высокие договаривающиеся стороны. Такого, чего можно этот самый. А так, что атакам, простите?
Поменяют ли они положение на поле боя?
Тут до какой-то... Нет, геймченджером они не выступят. Точно. Нету в конфликте такого масштаба, невозможен геймченджер. Только симфония. Основой которой являются десятки тысяч и сотни тысяч подготовленных пехотинцев, а потом все это самое. Что они позволят? Они позволят группировке, находящейся на территории Украины, по ней мы и так били, или на территории России в прилегающих областях, склады, командные пункты, аэродромы, например, вертолетные и так далее, позиции ПВО, но немножко почистить. Там уже кому как повезет, кому как наведется, как сманеврируют россияне, да, и прочее, прочее. Ну, да, дает какой-то прирост. Основную самолетную группировку тактической авиации россияне вывели за пределы 300 километров. А вертолеты остались. Для них это большое расстояние. Вертолеты можно крыть. Можно склады крыть. Можно позиции ПВО крыть. Штабы, пункты управления там, да, и так далее. Ну, это хорошая история. Но это не история, которая поменяет все. Она будет очень болезненной. Россияне потеряют способность безнаказанно оперировать на своей территории. Вертя нас как котлету на этом самом. То есть котлета стала огрызаться и довольно болезненно. Они же вся политика государства заключается в том, чтобы поставить нормального, чтобы поставить соображение. Нормального не в смысле этическом, а в смысле рационального. Чтобы армия противника действовала в максимально неблагоприятных условиях, а своя максимально благоприятных. Вот у россиян было максимально благоприятное условие. Они знали, что их территорию не трогают. И они могут заходить и сражаться в Украине сколько надо, а Украину гневно одергивают при любой попытке воевать не на своей территории. Ее же партнер. Эта ситуация изменила Курскую область, эту ситуацию изменила наш заход в Курскую область, эту ситуацию изменила разрешение на удары дальнобойным оружием. Потому что российская армия лишилась политического преимущества неприкосновенности своей территории. Вынуждена растягивать людей, ресурсы, нести потери и так далее. Но то, что это радикально поменяет ситуацию, нет. Просто осложнит им и упростит нам на какие-то доли процентов, которые сейчас даже сложно, или там проценты сложно посчитать. Это не история, переворачивающую ситуацию. Если бы это была история, полностью переворачивающая ситуацию, тогда бы речь шла не обычных БЧ, а ядерных по-настоящему. Потому что это последнее средство, оставшееся в распоряжении российской армии. Все остальные они по нам использовали уже. Многократно. И каждый день используют. Но это таковым не является. И они это знают. Поэтому все эти грозные окрики, это еще в два раза смешнее от этого становится. Правки, доктрины и так далее. Я не знаю, думаю, обхохотаться. Вот реально, я второй день валюсь со стула, когда читаю новости, да, от смеха.
Да, собственно, это тоже одна из вещей, которая меня сильно успокаивает, что это не геймченджер. Поэтому не совсем понятно, если это не геймченджер, если у Путина в конечном итоге сохраняется стратегическое преимущество. Если на земле украинская армия, как потихонечку сыпался фронт, как не было укреплений, так и нет. Ну, правда, и вот еще мины дали. Это вот, может быть, гораздо более существенные вещи мы обсудим, чем вот все это размахивание этой ядерной штукой. Вот если это не геймченджер, чего Путин так кипятится? Чего он рвет на себе рубашку? Чего звонят Захаровы во время брифинга? Чего нам устраивает этот космический фейерверк?
Потому что идет торговля, и решили проскочить на дурника. Запугать. А почему решили на дурника? Потому что других средств не осталось. Вот давайте в трезвом размышлении с вами прикинем, наши зрители могут поучаствовать в чате, а какие средства воздействия остались у Российской Федерации? Даже на Украину, я не говорю про НАТО и США. Какие? Что такого они еще могут сделать?
Ну, Оникс еще где-то там запрятаны, не стреляли. Но это как бы по сравнению с Хашками, но такая.
Какие-то ракеты, которые прилетели. И вообще самые эффективные – это кинжалы Искандера. Они летают каждый день по много раз. Хорошо. Хорошо. Что вот они могут применить такого? Только ядерное оружие. Это означает, что любой сдвиг паритета, на него же надо как изменение политической рамки войны, например, предоставление нам возможностей, которые до сих пор не предоставляли, на него надо как-то реагировать. А как? Как? Всерьез в войну НАТО вступать? Так это только у наших любимых комментаторов с российской стороны, которые приходят и рассказывают, что сейчас НАТО страшно испугается и умрет от угрозы ядерного удара. Все же нормальные люди понимают прекрасно, что война с НАТО не нужна никому. В первую очередь Кремлю. Тогда очень плохо закончится. Для обеих сторон, но для Кремля так точно. Даже конвенциональным оружием. Тогда что? Чем пугать? Это пределы бессилия, Юля. То, что у нас все пугаются и боятся ядерной войны, я знаю, что некоторые люди действительно испугались, в том числе в Украине. Но как бы спешим успокоить. Это пределы россияне
демонстрируют. Извините, ради бога, я вам честно скажу, понимая, как оно устроено, и вот полностью, будучи согласна с вами, уже несколько раз сказав, что кончится это вот просто сериал «Трамп спасает мир от карибского кризиса», я нафиг испугалась.
Юля, ну, понимаю вас, понимаю. Давайте вот я выскажу. Все-таки же вы позвали меня высказать, чтобы я свое мнение высказал, правильно? Да. Вот я его выскажу. Это пределы бессилия. Вот почему это смешно не только вдвойне, а втройне. Потому что как только дошло до серьезного изменения правил, оказалось, что торговаться у России за будущее устройство Евразии или Восточной Европы и судьбы мира и новой Большой Ялты нечем, потому что ядерное оружие всерьез применять, конечно, никто не будет. И попытки изобразить готовность к применению ядерного оружия оказались смешным блефом, который легко разоблачили как это, дети из 6-й ясельной группы с детского садика номер 8. Потому что это абсолютно очевидная вещь. И очень смешная. Вот и все. То, что Россия сейчас демонстрирует, это бессилие. Заметьте, Западу есть куда эскалировать, а России уже некуда. У Запада нетронутая вся сухопутная, авиационная и морская группировка в этой войне. У России задействовано вообще все, кроме ядерного оружия.
Ну, поэтому и размахивают.
Но поэтому, да, поэтому размахивают. Значит, что осталось, тем и действуют. Что экономически могут надавить? Не могут. Что они могут сделать еще? Все.
Экономически надавить это только, я не знаю.
Ну-ка, на Запад. Как и Россия экономически надавит на Запад, скажите. Ну, это невозможная история, правильно? Осталось только ядерное оружие. Это трагедия бессилия. Ну, как трагедия? С российской стороны. Потому что ты знаешь, что применить это нельзя. Берешься угрожать, напугал, а никто не испугался. И что теперь? Вот что теперь?
А, слушай. Кстати, одна вещь, которую я сейчас сообразила насчет экономически надавит. А ведь если бы Северный поток был цел, можно было бы все-таки давить экономически. Вот смотрите, Червинскому, наверное, надо сказать спасибо Украине.
Если это Червинский. Вопрос очень простой. Все, нечем. Нечем. Нечем, это все с грандиозным пшиком, очень смешным и за сутки разоблаченным. Но, я как это, в своем мысленном ранге я кремлевских, или, по крайней мере, тех, кто присоветовал это, я сильно понизил, как политика в ранге, в моем понимании их. Я их за ними наблюдаю, тщательно анализирую. Понять, я просто хочу понять своих врагов. Я люблю своих врагов, хочу их понимать. Вот. Но они сильно стратили за эти два дня, эти мои враги. Я же говорю, чисто библейская цитата. «Враг мой, за что ты предал меня? Зачем ты предал меня?» Такой был враг. Ну, отлично. Почти вселенское зло. Можно было так замечательно воевать, противостоять во всяких там когнитивных сферах. Ну и что это? Что это такое, ребята? Зачем вы так подвели нас? С кем мы сражаемся теперь? С кем?
Таким вы были. Такая же ошибка, как и за три дня.
Да, да, ну таким пугалом были замечательны. Да, да, да. Оказалось, что ну, это просто, это колоссальная ошибка с их стороны, колоссальная. Они очень сильно навредили себя на будущих переговорах, очень, очень сильно себя ослабили. Если они нанесут второй и третий удар, ослабят себя еще сильнее. И с каждым ударом все будут ослаблять. Нельзя трогать ядерное оружие. Ядерное оружие только для одного варианта. Когда ты действительно собрался его применять и четко и ясно готов применять. Ты уже принял решение. И четко называешь условия. Если, то будет ядерный удар. Со всеми последствиями. А теперь внимание, чисто с технической точки зрения. А что дает ядерный удар? В современной войне.
Смотря по какому месту он наносится.
Вот смотрите, очень просто. Ядерное оружие делится на тактическое и стратегическое. Тактическое – это снаряд, бомба, там, да, который даже к Су-25 подсовывает, к штурмовику, к ракета, ядерный рюкзачок какой-нибудь там, да, и прочее. Но оно применяется для чего? Пуляется снарядик на 2 килотонны, накрывает батальон народной обороны, и там, или 3 снарядика, и туда радостно на подавленного противника прорывается механизированная колонна, поднимается давление, чтобы ядерная пыль не попадала, все одевают радостно противогазы и радостно туда бегут, заезжают в тыл. И что? Оно нужно для преодоления подготовленной обороны противника, который конвенциональными средствами не преодолевается. Например, вот как на юге было России в 23-м году. Вот такой. Это один способ. Но для этого нужно что? Для этого нужны войска, которые уйдут в ядерный прорыв, пройдут по зоне заражения и будут дальше наступать. И еще войска, которые пойдут им на смену, резервы. А в России есть такие войска, который сейчас будет по ядерному этому пятну наступать. Более того, один прорыв, уничтожение одного батальона или бригады ничего не решает. Для того, чтобы это осуществить, для того, чтобы существенно сдвинуть этот самый, например, на Покровском направлении понадобится 5, 7, 10 таких ударов, и масса войск, которая зайдет через ядерные пятна и пойдет в глубину, развивая наступление. Проблема не в том, что у них нет ядерного оружия, у них нет войск, которые смогут развивать наступление. И нет войск, которые готовы наступать через ядерные пятна. Потому что даже при нынешней дрессированной российской армии, да, где, как это очень любят расстрелами угрожать своим солдатам за невыполнение офицерам, ну, в ядерное пятно пойти, это немножко... Это не их дедушки из Стоцкого полигона, это немножко другая история сейчас. Хорошо, теперь стратегическое ядерное оружие. Оно предназначено для нанесения невосполнимого удара противнику. И действует она только, это аргумент настолько серьезного качества, что ответ на удар неизбежен. Значит, стратегическое ядерное оружие должно применяться массированно и наносить обеззараживающий удар, который гарантированно снижает или очень сильно снижает вероятность ответа. То есть на упреждение или ответ на встречный удар, так называемый, когда их ракеты взлетели, но до нас еще не долетели. И наш, который полетел по их базам, чтобы предотвратить второй удар и как оружие возмездия, потому что тогда уже конец всем. Одиночные стратегические удары или не работают, не существуют в обороне Украины или в обороне Запада такого объекта, разовое поражение которого поставило бы на колени и лишило нас возможности сопротивляться. Даже уничтоженный Киев полностью не будет, или Днепр не заставит Украину прекратить сопротивление. Тогда какое остается у ядерного оружия поражающее действие? Только психологическое. Для того, чтобы оно было психологическим, им про него вообще не надо говорить. Потому что это должно быть то, про что не говорят, как Волан-де-Морт. Про него не говорим, его не упоминаем вслух. А когда ты 15 раз в день говоришь, вот-вот ядерное оружие, все твои армии ботов, все твои пропагандисты говорят, да мы сейчас как ядерным оружием и прочее, ты просто по принципу волк, делаешь так, что нивелируешь психологическое воздействие ядерного оружия, единственное, которое на сегодняшнем этапе, при данном раскладе, могло иметь хоть какую-то пользу для обладателей ядерного оружия. Все, они сами себя нивелировали. С тактической точки зрения, у них нет войск, которые уйдут в прорывы, со стратегической, одиночный удар ничего не решает, демонстрационный, или даже не демонстрационный, только массированный, но это конец цивилизации. А психологическое, нивелированное их частым упоминанием угрозы применения ядерного оружия, уже никто не боится вообще всерьез не воспринимать. Правильно делать? Все. У них был только психологический задел, они его уничтожили. И вот этот смешной шантаж последних двух дней и запуск этой разделяющейся боеголовки, Толеран бы сказал бы, это хуже, чем преступление, это ошибка. Вот в стратегии кремлевская ошибка, они очень сильно ослабили свою позицию, подложили сами себе свинью.
Все очень. Да, надо сказать, что в Находском-то полигоне, по-моему, участвовало в учениях 450 тысяч человек, или то ли 450, то ли 600, там историки расходятся в мнении.
Ну там Жуков руководил, там не забалуешь, армия была другая, атмосфера была другая. Контекст был другой. Сейчас никто в ядерное пятно не пойдет. Ни зэки Пригожина, ни мобилизованы за 30, как это, за 4 миллиона рублей никто. А даже если пойдет, не дойдет. Техники не хватит. Гарантированно пройти. Но, и.
Колонна через рыжий лес, так что вы тут зря.
Деду, как это, рыжий лес, они пошли, потому что они не знали. Там же не было ядерного грибка, на который тебе надо наступать, имея его в виду перед своими глазами визуально. Это бестолковщина, которая родилась, туда пошла, солдаты-хлопцы, которые родились позже Чернобыля, он где-то в легендах в сериале, и понятия не имели, что такое рыжий лес. Те парни набраны из Омска всяких там и прочих, Пенс. Откуда они что-то знают про рыжий лес? В Украине не все знают про рыжий лес. А когда вот ядерный грибок поднялся, и тебе надо через него пройти непосредственно, а только так это работает, потому что когда он осядет, выяснится, что оборона противника не подавлена. Что даже ядерное оружие не всегда может его подавить, если он в укрытиях, там, бронетехники и так далее, и так далее. И он начнет стрелять в ответ, и это превратится в обычную, занудную, тяжелую прорыв обороны. Надо немедленно уходить. Вот. Прямо в гриб надо идти, чтобы оно было эффективно действовать. Вот и все. Ну, это... Я не знаю, герой Украины, он точно... Не знаю, как герой Америки, но герой Украины, человек, присоветовавший этот удар, заработал железно 100%. Такого ослабления позиции российской... Ну, чисто вот если рационально оценивать позицию, как на шахматной доске, я уже даже не припомню в этой войне, когда такое было. Такая лажа. Но они, по-моему, так и ничего не поняли. Они уже грозятся вторым, но это вообще девальвация будет, точно.
Теперь смотрите, такое дело. А вот мы сказали, согласились, что атакамсы дать это не геймченджер, поскольку за это время... Российские логистические центры в основном выведены из-под удара, в основном выведена авиация.
Выведены. Вон Брянская область.
Выведена?
Да, частично выведена, и очень солидная часть до сих пор находится в пределах ударов. Авиация, да, авиация, и собраться прилететь сложно, но можно. Ну, как сложно, назначить надо аэродром освободить, а так просто боеприпасы вывести, это очень, очень сложная история. Их обычно не вывозят, их обычно просто опустошают ускоренным методом, те, которые в зоне удара. Но кое-что там есть. И брянские удары по Брянскому, этом 1049 или какой-то там центр показали, что вот Брянская область в упор. Но тем не менее,
Показали,
губы.
что пока атакам с Неглинью российский генерал склад не перенесет.
Да, атакамцы, что из Штормшедова, они свою добрую службу еще служат в пределах 300 километров. 450. Есть куда бить, еще полно целей.
Тем не менее, это не геймченджер. А вот 2 года назад это был геймченджер. У Байдена вообще было 100 000 дней дать атакамсы. И не только атакамсы. Вот почему сейчас? Был
Почему
бы
сейчас?
геймченджер.
Потому что нарушил договоренности. Это же договорниковая война, Юля. И чтобы ее понять, она договорниковая. Она только
Кто
для России.
нарушил?
Путин нарушил. Ну, или
Чем?
кто дал команду ударить по нашим энергетическим объектам.
А прошу прощения, вот это тоже важное уточнение. Можно я все-таки уточню? Это очень важный момент, хотя и частный. Потому что мне показалось, что разрешение дать атакамсы, разрешение применять атакамсы было дано заранее. И меня как раз совершенно изумила утечка. И президент Зеленский, судя по всему, был изумлен утечкой. И у меня все-таки такое ощущение, что сначала разрешение менять атакамсы, потом уже, значит,
Кстати,
Путин узнал,
тоже может
этот
быть.
вот
Может быть.
удар, как бы предупреждение.
Это тоже может быть версия. Ее нельзя исключать, что сначала узнали, что дали разрешение. Это было воспринято как нарушение договоренности со стороны американцев, и значит, тогда и мы нарушим ответ. Но могу вам сказать, что даже если это по
Незаметно.
первому варианту,
Это я просто хочу понять, как оно. Извиняюсь.
мы пока не знаем, пока обе версии имеют равное право. Мы же на уровне гипотез рассуждаем. Но что я могу сказать, что очень важно понимать, что если они нанесли удар даже сами первыми инициативами, то есть они нарушили договоренность, россияне, то это только потому, что они что-то восприняли как нарушение договоренности со стороны Украины и Запада. Что-то. А вот что это фактор X некоторые.
А что?
Они бы не били, если бы не восприняли это как нарушение договоренности. Но что-то в кулуарах произошло, наверное. Что-то бы не было выполнено, договоренное по календарю или договоренное по сути. Ну, поэтому не исключено, да, что нельзя исключать логически, мы не можем исключать версию, что Запад с Украиной что-то нарушили первое, а эти ответили. Но представлено было, как россияне нарушили. Ну, так бывает, да, война подлая штука. Но мы с вами, как исследователи, должны, эти гипотезы имеют равное хождение, и пока нет фактов, указывающих на преимущество какое-то одно. Могу сказать 100%. Ну, простите, я был в Стамбульском процессе, Минском и Нормандском. Я знаю, как они их ведут. Они нарушили договоренности со своей стороны, только могли на условии, что они сами поняли, вернее, что они восприняли какое-то действие или бездействие как нарушение серьезное им обещанного в рамках урегулирования. Или в рамках ведения войны. Что это? Это большой вопрос. Или там совсем победили авантюристы, которые сказали, это похер, пусть будет договоренность, но мы... Но это очень не путинский стиль. Очень не путинский стиль. Путин, если договаривается, он выполняет. Есть у него такой нюанс.
Или, опять же, вот эта вот история с Карибским кризисом и там потом победным
Я
пришествием.
не верю в такой уровень договоренности. Ну, честно, ну, я...
Это я согласна. А тут
Я
можно
не...
без договоренности. Тут
Нет,
можно
я...
прямо вот в «Игру
Ну,
престолов» играть,
раз...
понимая, как будут играть другие противники.
Нет, это сложно на этом уровне. Это не могут они так. Не могут. Опять же, ну я просто знаю реакцию американской стороны, например, не только американской, европейской, на все эти чудеса, причем людей, которые реально принимают решения. Но для них это было неприятной неожиданностью, скажем.
Неприятной неожиданностью атакам или неприятной неожиданность российский удар?
Неприятно российский удар. Неприятной неожиданностью. Поэтому что они там восприняли в Кремле как нарушение договоренности, может, еще где-то всплывет, но пока две версии имеют равное значение. Я что
Вот этот
вам
канал.
могу. Да, еще раз повторюсь, что я точно думаю, что они что-то восприняли, кремлевские восприняли что-то как существенное нарушение договоренности и тогда нанесли ответ на удар. Обычно это их манера. Но опять же, допускаю третью версию, что они решили, ага, ну пока все ослабели, И пока переходный период, и пока Зеленский упрямится, а ну-ка мы покажем. Попробуем пределы и границы шантажа и воздействия. Сейчас влупим и посмотрим, как будет реагировать. Запад тут же отреагировал, дал разрешение. Если такая версия тоже возможна. Три версии.
Третья версия.
Три версии.
Будем выяснять. Командный вот пункт в Курской области. У меня два вопроса по его поводу. А чего он там делал? Почему нельзя было заранее его перенести?
А он заглубленный, еще в советские времена построен. И вообще такой весь успешный, даже против ядерного оружия. Понимаете, что такое российский генерал? Как вычислить разведпризнаки расположения российского генерала на местности, знаете? Российского пункта управления. Выбирается самое лучшее здание в городе, стреляешь туда, гарантированно убьешь российского генерала.
Нет, в данном случае нет.
Мы их пачками уничтожали в начале, чтобы эти пункты управления, и до сих пор они ничему не научились. Я спокойно об этом говорю, потому что они все равно после этого не научатся. Все равно будет продолжать. Это что такое российский пункт управления? Там должна быть рядом столовка раздвинута, там должно стоять 30 командно-штабных машин, там должен быть банно-прачечный кабинет, ракетная батарея, тыловой пункт управления, рядышком еще какой-нибудь разведбат должен стоять. Они же по-другому не могут. И во все это богатство прилетает 12 этих самых штормшедов. Они считали, что они замаскированные. Замаскировались они в 100 метрах от усадьбы князя Борятинского. Ну, где мог командующий группировкой расположить свой командный пункт, кроме как не в имении князя Борятинского? Он же не может в грязный подвал залезть, не по чину. Должна быть шлюхи, блэкджек, джипы стоять рядом черные, там банька должна быть. Они только так располагаются и воюют. Их вычислять очень несложно. Поэтому, да, ну там заглублены, там с советских времен говорят, они в советское время добротно строили действительно противоядерное оружие. Они не учли, что Storm Shadow имеет такую специальную боевую часть, которая очень любит пробивать и попадать как раз в заглубленные учреждения. Данных пока нет, кто там и что там. Может, там никто и не погиб, честно говоря. Но узнаем рано или поздно. Всплывет.
У меня тогда встречный вопрос. У России тоже есть такие же, ну, ракеты того же класса, что и Storm Shadow, которые позволяют наносить такие же удары. Это «Искандеры» и «Кинжалы». И вот я в протяжении всего этого времени, пока эти самые «Искандеры» и «Кинжалы» бьют по энергетической инфраструктуре, думаю, а почему они не наносят удар по украинским командным пунктам? Это технический вопрос.
Потому что мы этот самый, наши поумнее генералы. Наши сражаются с заведомо более сильным противником, который обладает большим этим самым. И по принципу Салтыкова-Щедрина не умом, а поротой задницей зарабил мужик. Наши сразу знали, что может горюшка и может прилететь. И прятались более-менее. И прячутся. По крайней мере, нашим хватает ума не занимать лучшую баню в городе, заходя в город. А реально прятаться по подвалам. Да. Это вот как раз это как паф, как раз когда маленький и более слабый, он более хитрый и умный. А эти, ну кто нас тронет? Кто меня тронет, Котова? Кто меня тронет, герой?
Правильно я понимаю, что это можно сказать, что у российской армии плохая разведка, плохая аэроразведка. То есть вот, потому что энергетический объект, он там стоит еще со времен Советского Союза, и известно, где он. А генералы, пойди найди.
У них неплохая разведка, но мы, кто хочет жить, дураки все умерли уже. Поэтому командные пункты надежно маскируются все-таки. Надежно, причем меняются все время. То есть целый комплекс мероприятий существует, начиная от нормального комбата и заканчивая там центральным командным. Тем более, к тому же их несколько. Ты же никогда не знаешь, где тут еще мероприятие по сокрытию, с какого пункта осуществляется управление. Даже у батальона есть передовой пункт управления, тыловой пункт управления, два, запасной пункт управления, ложный, по-хорошему, там и так далее. А уж у большого генерального штаба, там, оперативного командования, все поинтереснее. Они все это знали с началом войны, но теперь не знают или знают не все. Я вам расскажу чудесную историю, расскажу вам. Времен 2014 года, когда в середине июля, в начале августа начали заходить российские войска на помощь сражающимся так называемым ДНР, ЛНР, по роте, по взводику, потом по батальону пошли, накапливалась группировочка потихоньку. Так вот, там был забавный момент, когда они зашли где-то под Луганском, и решили сделать, по-моему, под Луганском, и решили сделать передовой пункт управления не на российской территории, по которой мы не били, а на нашей. Углубились на несколько километров, причем залезли на землю частного фермера. Вот. Расставили палаточки, антенны повесили, все как на учениях, все очень красиво, генераторы поставили. А этот фермер оказался бывшим прапорщиком 3-го полка спецназа. Он очень быстро... А что такое спецназ? Их задача как раз обнаруживать объекты особой важности, наводить на них средства старшего командира. Он и навел. Туда прилетело то ли 2, то ли 3 наших точки. И все было очень печально. Командная группировка. Прямо в эти палатки. Это они неисправимы в этом смысле. Они настолько неисправимы, что даже не боюсь им подсказывать, потому что они все равно будут неисправимы. Это огромная, огромная инертная машина, которую никакими подсказками не поможешь и не исправишь. Поэтому у них как гибли командные пункты, так и будут гибнуть вместе с генералитетом.
Смотрите, в прошлый раз, когда Путин размахивал этой ядерной штукой, американцы ему сказали, что в случае применения ядерного оружия прилетят томагавки и вынесут все склады и командные пункты российской армии. Вот, как я понимаю, почему в этот раз не сказали? Или сказали?
Мы же не знаем, что за кулисами происходит. Может, и сказали. Может, еще и не то сказали. Ну, поэтому посмотрим. Главное, это не то, что Запад способен уничтожить в ответ конвенциональным оружием, там, пол российской армии или все. Главное, это то, что и позиция Индии и Китая. Напоминаю, что посол Индии 2 месяца назад сказал категорически неприемлемо. И китайские сказали тоже. Категорически неприемлемо даже разговоры о применении, и будем вынуждены вычеркнуть сторону, которая это сделает, из списка цивилизованных стран. Это приговор для Кремля. Китай и Индия – это сверхфактор. Нарушить его можно только в абсолютном безумии, получить огромное количество проблем, изоляцию и привести себя в состояние, когда Китай, Индия и Запад будут совместно усмирять разными способами взбесившегося зверька. Но если там такая группировка победила, то мы, значит, в ближайшее время с удовольствием посмотрим, как это все будет происходить. Потому что
вернемся.
Глобальный юг, он же не для того, чтобы победить сакральный Запад дугинским путем, а он для того, чтобы торговать с этим сакральным Западом просто на равных условиях.
Вернемся к истории путинских ядерных манипуляций во всей этой войне, потому что, насколько я понимаю, в начале этой войны была у него такая доктрина. Доктрина ядерной эскалации для деэскалации. И заключалась она в том, это, собственно, была доктрина Патрушева, она широко известна, она заключалась в том, чтобы удержать Запад от вмешательства в эту войну путем, в противном случае, угрозы применения ядерного оружия. И вот, как я понимаю, она сработала.
Где она сработала?
Но Запад не вмешивался в эту войну. Ну, то есть, вернее, прямо не вмешивался в эту войну.
А ну, это не в этом дело. Договорниковая была с самого начала. Здесь сделали ловушку на медведя. Афганистан, мы же говорили. Юля, это очень болезненно звучит для кремлевского слуха. Я знаю. Это очень болезненно. Которые решили, что они напугали весь мир. Но я не видел ни одного человека на Западе, ну, кроме обывателя зашуганного, конечно, из тех, кто принимает решения, либо влияет на принятие решений, которые реально боялись бы Россию с ее ядерным ударом. Не боятся. Не боятся. Это абсолютно смоделированная война, четко управляется, они все понимают прекрасно, договорниковые. Поэтому какое там ядерное оружие? А сейчас так после всех этой клоунады многочисленной, так вообще никто не боится. Это в Кремле приятно думать, потому что им кажется, что первая доктрина сработала, все неверный мотив просчитали западные. Второе, это реальный эффективный фактор сдерживания, что мы вот начнем ядерную войну. И тогда, да, они испугаются. Они поставляли не потому, что они боялись ядерной войны. Как и сейчас, они дали разрешение на удар дальнобойной территории после того, как Путин сказал и внес изменения в доктрину, что совместное нападение не ядерной державы с ядерной, это общее нападение на Россию. А значит, повод применения ядерного оружия. После этих слов Запад решил совместно напасть на Россию, де-факто, технически передав разрешение на удары этими самыми дальнобойными ракетами в глубину российской территории. Все, Запад демонстративно на следующий день нарушил поправки к российской военной доктрине. Если бы он боялся, он бы это сделал. Но только серьезно. Вот смотрите, И выходит чувак с молотом и говорит: ребята, ну до сих пор все было этот самый, с гранатометом, вернее, во дворе, говорит, до сих пор мы из рогаток перестреливались и этими пакетами кидались с водой. Но сейчас, вот сейчас в дяди Васину машину точно стрельну из гранатомета, это уже шутки кончились, и сожгу огнеметом, если, как бы, если вы запустите красный шарик. И те, посовещавшись, через 6 часов запускают несколько десятков красных шариков. Они бы делали это, если бы не боялись? Нет. Вот вам ответ, что никто на Западе не боится ни ядерных угроз, ни там шантажа, и это не сработает. Не сработает. Вот и все. Они не туда ведут. А вот... они для этого его строили, это и ужасно, их это все ужасно смешит. Ну, все, с кем я... А их всех ужасно смешит.
Все эти страшные... А осенью 22-го года... Вот все то, что Вудвард описывает, как все забегали, потому что решили, что Путин, возможно, есть шанс, что он будет применять ядерное оружие.
Он забегал еще, с какой стати им бегать?
Но никто. Тогда было несколько очень там, серьезных разговоров, там никто которые никуда... мы как раз с вами...
Нет, обсуждали они одно и то. 18 погибших, 33 раненых. Результат удара по командному пункту Курской области. Трое военнослужащих КНДР, большинство пострадавших офицеры Южного военного округа и Восточного военного округа. Во время удара находился первый зам командующего войсками ЛНВО, который отвечает как раз за вот Курскую область и Харьковскую. Вот это ЛНВО отвечает за все, что у нас на северной границе. Генерал-лейтенант Солодчук, заметьте, украинец. При разборе завалов сдетонировал боеприпас, еще 13 военнослужащих получили ранения. Среди пострадавших замначальника 6-го полка. Ну, не знаю, стоило ли это 12 или 10 штормшелдов, но в конце концов не только потерями изменяются, например, неспособностью ПВО выполнять свою задачу в какой-то важный момент. Смотрите, осенью торговали другое. Не ядерное оружие торговали. Осенью торговали не вступление Путина в зимнюю кампанию. Ну, мириться давайте. Потому что был успех Харьковской операции, типа Украина имела моральное преимущество, преимущество на поле боя, россияне не успели отмобилизоваться еще, предложили мириться. Все эти встречи, это было примирение. Путин ответил, как это, включением длинной воли. Он присоединил 4 области, вписал в Конституцию и начал мобилизацию, подготовку пехоты, то есть переход к длительной войне. Приняли решение на переход к длительной прямой войне и вошли в зимнюю кампанию. Начались массовые удары по нашей энергетике. Вот это, а вовсе не ядерное оружие. Ядерное это все проходящее.
Хорошо, тогда я просто возвращаюсь, вот вы говорите, не ядерное оружие, тогда ситуация еще хуже. Мы с вами обсуждали разговор Милли и Герасимова, в котором Милли сказал, что Герасимову, что я не вижу причины вам применять ядерное оружие, поскольку я вижу, что вы, ваша армия не потерпит катастрофического поражения на поле боя. А это тогда было российское ядерное. Если катастрофическое поражение на поле боя, то вот можно применить ядерное оружие. И тогда я вас спросила, и, надо сказать, не очень точно спросила, что это как бы была прелюдия и объяснение, почему не дали оружие для наступления 23-го года. Но вот сейчас я вас послушала и сообразила, что после этого случилась гораздо более очевидная вещь. Я имею в виду то, что в этот момент очевидно было, что украинская армия очень хорошо наступать, разрезать южный коридор, где просто на самом деле не было российских войск. Просто вот я тогда общалась с людьми, которые мне рассказывали, что их знакомые ездят на море купаться. Летом это, естественно, происходило, но осенью просто еще тоже российских войск не было. Я имею в виду, украинские разведчики ездили на море купаться, потому что там просто вообще физически никого не было. И вместо этого не было этого наступления, а было трудоемкое, затратное наступление на Херсон, где как раз была максимальная концентрация российских войск, и которая, ну, вот как бы вы атакуете головку армии или вы разрезаете несуществующую линию снабжения посередине. Ну, просто выбор даже для филолога очевиден. И вот я просто вас послушала, вашу предыдущую беседу с Фельдманом, и вдруг поняла, что разговор Милли и Герасимова был об этом.
Я не думаю, что он был об этом. Это еще не об этом, но это было следствие. Надо представить, надо разбираться. Это временные следственные комиссии Верховной Рады после нашей победы на выборах будут созданы и будут разбираться о том, как происходила эта война и как принимались ключевые решения. Потому что если Украина не накажет несколько сотен людей, принимающих ключевые решения, у ней шансов нет в будущем. Да, вот там, не вынеся уроки отсюда и не создав прецедент, для лиц, принимающих решения, что их надо все-таки аккуратно принимать, а не по принципу «напринимаю, но мне все равно за это ничего не будет». Но это отдельная история. И историкам предстоит установить, что же произошло с сентября по ноябрь 2022 года. Насколько там была доля решения самостоятельно украинских, там, где они принимались, насколько влияли партнеры и так далее. Потому что для меня было совершенно очевидно, что надо идти на юг. Это было для всех разумных людей очевидно. Но вместо этого пошли на Херсон. И там сотни единиц горящей техники и тысячи солдат оставили. И на Бахмут, где еще больше оставили. Фортеция Бахмут. И все это размоталось. И все. А когда пошли на юг, там уже было все закопано, а оружия всего не было дадено. И мы наступали меньшинством на большинство. Война была проиграна с сентября по ноябрь 22 года нами. Все остальное следствие. Неправильно принято решение.
Это было проиграно с Соединенными Штатами, за Украину.
Мы не знаем. Это все как раз история, которая предстоит еще получить своих Шерлок Холмсов и летописцев и доктора Ватсона. Не знаю. Я многое знаю, но всего не знаю, поэтому не могу сказать. Не потому что боюсь, там, я не хочу, или время не пришло. Я знаю, что Залужный настаивал на юге. Я присутствовал физически, когда он настаивал. Ну, извините, можно сказать, пока нас никто не слышит? Я тоже настаивал. Ну, это мелочи. Да, вот, все разумные люди настаивали. А как реально приняли решение? Почему Херсон?
Нет, филологу это было очевидно.
А почему Херсон? Почему навязали Херсон? Ну, понятно почему. Потому что политически выгодно. Можно доложить, что освободили правобережную Украину. Полностью. Даже с военной точки зрения там были свои аргументы, потому что операция велась на то, чтобы там даже загнали лучшие российские части, десантников ударно, изолировать их и уничтожить полностью.
Ну, так они бы оказались отрезаны, если перерезать южный коридор. Так тогда не надо трясти грушу, а надо отрезать ветку вместе с грушей. Груша все равно бы упала.
И именно. Но кто и как настоял, что на юг не идем? Это изменило бы полностью характер войны. Нашу пользу перевернуло бы полностью. И тогда можно было расторговываться. Была бы Харьковская блестящая, потом прорыв к перешейку, и все, и мы в дамках. А это, да, это предстоит установить, это очень интересно.
Так вот это когда хуже, я на это...
Это хуже, чем ошибка, это стратегическая ошибка.
Так вот, когда я на это гляжу, то я вижу три этапа этой войны. Этап первый, который мы тоже с вами обсуждали. Когда Медведя, правящий аппарат Демократической партии, ну, я не хочу сказать слово «заманил в ловушку», потому что, что называется, а ты не ходи в ловушку. И сделали, грубо говоря, сделали все, чтобы война началась, если ее можно было предотвратить. Это сделали там Салливан, Бёрнс и так далее, расширенный Байден. А вторая ситуация, когда в этот момент они хотели думать, что Путин подорвется на Украине, как на Афганистане. То есть они рассчитывали, думали, что Украина сдастся, но будет партизанская война. Следующее было, когда в апреле они довольно откровенно сказали, это сказал, если я не ошибаюсь, Блинкин, что наша цель – это сделать так, чтобы Россия могла повторить то, что она делает сейчас в Украине. То есть тогда перед Рамштайном и как раз в момент провала стамбульских переговоров то, что пообещали фактически Украине, то, что вы будете стирать друг друга бесконечно. И третий момент был, вот как раз когда начался этот ядерный шантаж, и по тем или иным причинам, с моей точки зрения, он был успешный. И вот тогда Соединенные Штаты испугались, и они сначала приказали наступать на Херсон вместо Южного коридора, а потом не дали на 23-й год оружие. Типа Юля. Вот стирают друг друга.
Юля. В 23-м да. году, до января 23-го года, и весь 22-й, ваш покорный слуга был советником Офиса президента Украины в сфере национальной безопасности. Национальной безопасности. Ни разу, нигде, никогда, ни при каких обстоятельствах, ни на официальных совещаниях, ни в кулуарных, ядерная угроза вообще не рассматривалась как фактор, который требует моделирования или прикидывания. Никогда.
А Вудвард что пишет?
Даже в куриках не было. Я не знаю, что пишет Вудвард и что ему там подсунули. Он же тоже живой человек, кто его там консультировал и так далее. Никогда не рассматривался. Это вам говорит человек, который вся работа которого заключалась в том, чтобы непрерывно общаться с силовиками в зоне принятия решений. В офисе вот такие силовики в офисе. Я не вылазил из соответствующих контор разных самых. Поэтому ядерное оружие... Скажите, пожалуйста, кому оно хоть раз в истории помогло?
Ну, не то, чтобы у нас так большой анамнез этого дела.
Большой анамнез.
Нет, почему? Американцам оно, извините, помогло прекрасно, потому что они бы в Японии воевали до сих пор. И был бы из Японии Афганистан.
Оно помогло, потому что они первый раз использовали. Был шок и трепет. А теперь смотрите, Израиль. 5 арабо-израильских войн, их больше было, но 5, когда уже предположили, что у Израиля было ядерное оружие. И до сих пор на Израиль нападают и бьют его хвост и гриву все, как хотят. Он Иран расстреливает. Где ядерное оружие? Оно сильно помогло Израилю. Его терзают всеми возможными способами. Фолкленды. 82-й год. НАТО на пике боевой готовности, мощи. Аргентина нападает на ядерную Британию, второе государство в НАТО. Сильно помогло Британии ядерное оружие. Чтобы у него кусок территории не забрали, и потом пришлось долго-долго за него воевать. Россия. Сколько раз на Россию там нападали, с ней воевали, сейчас воюют. Мы молотим всеми средствами, которые только есть. И где это ядерное оружие? Перед этим их две чкирийские республики. Да, одна дважды молотила, как хотела. Сильно помогло ядерное оружие? Ну вот что. Ну, хорошо, они говорят, что Саакашвили на них напал, на Южную Осетию. Сильно помогло ядерное оружие, чтобы Саакашвили не напал? Допустим, берем их версию. Никогда никому не помогало никакое ядерное оружие. Ядерное оружие
нет,
очень низкое.
Этот аргумент не действует, потому что это Россия напала, а никакой не Саакашвили.
Поэтому... Я говорю, даже в их версии берем, в их версии говорим. Я же специально говорил. Представим себе версию, что проклятый Саакашвили напал на ядерную державу. И как же, где же ядерное оружие? Чего же оно не помогло? Ядерное оружие – это очень специфическая, очень нишевая история. И служит она не для военных целей, а для того, чтобы не принималось политическое решение на тотальный разгром ядерной державы из-за боязни ответного удара. Вот и все. Это единственная его функция. Теми путями, которым пошло развиваться ядерное оружие, это, грубо говоря, мы его держим, чтобы вы не могли нас полностью уничтожить. Потому что мы в ответ пульнем, да, мы уже погибнем, но и вы погибнете тоже. Это ядерное оружие, это оружие совместного падения в Рейхенбахский водопад, Мориарти и Холмса. Никакого другого назначения и ниши у него нет. Все остальное решается конвенциональными средствами. То есть молотили и молотят ядерное государство столько, сколько надо. Поэтому немедленно после внесения Путиным доктрины, изменения в доктрину, что ого, мы вам сейчас покажем, что это война. Они же заявили еще, что это НАТО на нас напало. Это уже война с НАТО. НАТО разрешило бить, да, ракетами по глубину. Это самое. Сейчас еще посмотрим, как это реагирует на применение этой страшной... этой самой межконтинентальной ракеты, потому что никто не боится. Никто его не боится. Даже примененное наступательно, оно ничего не решает. Оно рассчитывается на шок и трепет, уже никакого шока и трепета не будет. Они сами снизили психологическую планку, сами ее девальвировали своими частыми угрозами. Единственная, очень узкая ниша предотвращения тотального разгрома государства конвенциональными средствами или ядерными через боязнь ответного удара, который уничтожит противника. Вот, это очень узкая ниша. А сценарно, это вообще, если планировать сценарий и моделировать, это 0,00001%, потому что ситуация, когда одно государство тотально хочет, или коалиция государств тотально разгромить и стереть с лица земли другое, после 45-го года не существует. Оно 78... Да, секунду, я прошу. 80 лет ядерное оружие бесполезно уже полностью. Единственное, так этот вот самый... Меня... Это российские ура-патриоты, секунду, они говорят следующее. Если бы сейчас не было ядерного оружия, да, по-моему, и Путин сам это говорил, нас бы сейчас НАТО снесло конвенциональным наступлением, вообще от России ничего бы не осталось. А у меня вопрос, а зачем НАТО вас сносить? А кто будет сдерживать Китай? Кто будет модерировать Индию? Кто будет разбираться с этим огромным субконтинентом, сухопутная граница, которая во сколько? 19 тысяч километров или 21 по протяженности. И прочие, эти дикие племена, которые вы населяете и так далее. Кому нужна разгромленная Россия, кроме кучки сумасшедших украинских националистов? Вот кому? Неадекватных и не имеющих перспектив. Маленькой кучки. Кому она нужна? Россия нужна сильная, Россия нужна, сдерживающая Китай, модерирующая Индию. Просто немножко контролируемая и немножко лояльная к Западу. Вот что нужно Западу от России. Поэтому ни о каком разгроме не шла. Поэтому Милли и говорил, если эта беседа, что вы не бойтесь, вас не разгромят. Мы не дадим вас разгромить. Вы нам не нужны разгромленные. И не потому, что ядерное оружие, а потому, что вы нам не нужны разгромленные. Вы Китай будете плохо сдерживать. А также Великий Туран, Центральную Азию, Афганистан и кучу там всяких неприятностей. И Турцию в том числе, с которой мы не можем справиться. Никому не нужна разгромленная Россия, и это главная страховая история, а вовсе не ядерное оружие. Ядерное оружие – бесполезная хрень, поверьте. Но она полезная для очень узкого сценария. Но если соотнести траты на него и этот узкий сценарий, у меня ощущение, что лучше было бы вложить конвенциональное вооружение и просто не проиграть конвенциональную войну. А уж и это, что сделала эта война, она полностью девальвировала значение ядерного оружия. Я вам больше скажу. Если его применят, в каком-то из сценариев оно может быть применено. Совсем отрицать этого не будем. Если его применят, то оно еще...
Вы там что говорили, что не будет? Не может такого быть, потому что не может быть никогда.
100%, если рационально смотреть на точку зрения, может же и рациональные факторы включить, за которые нам страшно угрожают, держите меня семеро. Но я вам скажу, если его применят, ну это 0,0001%. Если его применят в определенном сценарии, потому что 100% гарантии никто не дает, то оно еще больше девальвируется. Вот результатом его применения станет еще больше девальвации, отсутствие вообще пропадания страха против ядерного оружия.
У меня полное ощущение, что вот Соединенные Штаты тогда не довооружили Украину и как бы не стали ее поддерживать до рукоятки, до упора. А ровно потому, что боялись, что если крысу загнать в угол, то она нажмет на красную кнопку. И, собственно, все течение этой войны заключалось в том, что... А дальше оказалось, что Путин вывернулся, нарастил мощи, как бы укрепился очень сильно. И то, что американцы думали будет таким вооруженной ничьей, стало склоняться в пользу Путина.
Юля, честно вот вам говорю, даже перестал быть советником офиса в сфере национальной безопасности, как вам деликатно сказать, информации у меня стало больше, реальной информации. Так вот, я вам скажу, никогда ядерное оружие не для нас, не для западных партнеров не было фактором реального моделирования ситуации. Никогда. На Западе все время плановое управление, все время бесконечные анализы, модели строятся, все эти куча моделей, вероятных сценариев и так далее. Никогда оно всерьез не рассматривается. Рассматривалось, но никогда не всерьез. Главным фактором, который сработал, вот я могу вам назвать, это длинная воля российского руководства. Причем я ее очень четко разделяю, и это еще раз для тех глупеньких, которые не понимают, нас смотрят и не понимают, еще раз заострю ваше внимание, потому что народное просвещение – наша святая функция. Российская армия, как государственный институт, эту войну воюет очень средне плохо, а вот российское государство, российское руководство в среднем хорошо. Вот поймите, чего у нас не понимают. Войны выигрывают не армии и проигрывают, а государство, социосистема. Вот у нас наоборот, у нас вооруженные силы Украины при всей их критике и при том, что исполняют нынешние главнокомандующие там, генералитет и все остальное, они как общественный институт задачу решают в целом неплохо, потому что они сдерживают очень серьезного противника. Как бы фронт не сыпался, он не сыпется тотально, держит, отступает, но сражаются и так далее. А были яркие победы оперативного уровня. А вот государство никак не справляется. Вообще все очень плохо, и с каждым днем все хуже. Именно с точки зрения управления. И армия постепенно проседает. Потому что в больном организме не может быть никакой отдельный член здоровый. Так вот в России наоборот. В России государство очень сильное, а армия слабовата. Это и Сердюковские реформы, и все стоит разрушена нами система мобилизации, и много чего другого. Недаром там, сколько сейчас уже, 60 командиров от командармов до комдивов присели, соединение частей и подразделений, и под следствием 5 командармов находится. Вот командармы 3-й армии недавно отстранили на прошлой неделе. И Путин трясет Министерство обороны и пытается проводить реформу. Он понял, эта война его убедила, что это негодный инструмент. Так вот я вам скажу, в чем сила Путина. Настоящая сила. Неподдельная. Это не ядерный шантаж смешной, который вообще... Это сила в том, что когда у него провалился первоначальный план кампании, И он оказался в полной изоляции международной, когда они отвернулись, даже Индия, Китай, там и все эти африканские страны, глобальный юг, от него же все отвернулись тогда. Когда у него была, у него половина группировки вторжения была связана боями, либо разгромлена, просто приведена в состояние организма, толпы вооруженных людей с железом, а не армией. И когда он понял, что он, у него 300 тысяч воюют с украинским миллионом, это как бы ну, потенциально. И все было провалено абсолютно. У него, и он провалил Стамбульские соглашения, на которых он настаивал до 17 мая. Еще переговоры шли. Нам рассказывают, что и Буча сорвала, они шли до 17 мая. А Буча 2 числа проявилась 2 апреля. Так вот, когда он посмотрел на общий расклад и принял решение мобилизоваться и продолжать войну в длинную, чтобы достичь своих целей. Вот это длинная воля, цивилизационное оружие, пришедшее от монголов. Монголы научили, что работает длинная воля. Люди длинной воли, как говорил Чингисхан, и вокруг Чингисхана. Вот
у Рима тоже длинная воля была. Не надо про монголов. Успешное государство, длинная
воля. Рима... У всех государств длинная воля. Рим тоже всегда, Рим много раз терпел поражение, несмотря на блестящие свои военные государственные машины. Кто только римлян не бил. Митридат гонял их 3 войны подряд, как сынков. Красу в раскаленное золото вливали в глотку. Там. Даже иудеи гоняли Рим. Там. Они что, Ганнибал, часто терпели поражение. Но что делал Рим? Рим всегда возвращался. Возвращался и додавливал. И вот эта длинная воля, она работает. И Путин доказал, простите меня, соотечественник и российская оппозиция, он блестяще доказал, что длинная воля работает. Все это было сделано чисто на длинной воле. Они из полной задницы осенью 22 года вылезли на длинной воле и продолжают вылазить. А вот это действительно цивилизационное сверхоружие. А по сравнению с этим ядерное оружие это вообще ничто. Ядерное оружие даже по сравнению с конвенциональным это ничто. Поверьте мне. Ну, она очень нишевая, узкая история, она вообще не про войну, она про историю. Ядерное оружие – это оружие не войны, а истории. Вот если какое-то государство взяли и стирают с лица земли, тогда да. Но кто после 1945 года, кого стирает с лица земли уже? Уже же история совсем по-другому работает, никто никого не стирает, все во всех заинтересованы, потому что мир стал сильно интегральным. Это ядерное можно оставить только разгон инопланетян и метеоритов, по-моему, вот и все. Она уже как фактор не работает. И вот это ядерный шантаж, который сейчас, или околоядерный, я же повторюсь еще раз, девальвирует полностью эту историю. А вот длинная воля работает. Вот чему эта война научила? Что нужен солдат, сотни и десятки тысяч подготовленных пехотинцев. Это работает. Дешевые дроны, дешевые снаряды, организованные длинной волей. А Украина знает, что показала в этой войне? Что у нас длинной воли нет, у нас даже коротенькой воли нет. У нас есть длинное упрямство. А длинное упрямство не работает против длинной воли.
А можно вот я возражу?
Да, это главное. Да, пожалуйста, конечно. Это главный урок с моей точки зрения.
Смотрите, у меня сейчас вот промежуточный урок как раз заключается в том, что длинное упрямство Зеленского вот в связи с девальвацией ядерной угрозы сработало. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Вот Зеленский приезжал с планом победы в Вашингтон, где его, судя по всему, встретили ну, со смехом. И тогда коллективный Байден предложил ему другой план, что типа давай вот закругляйся с войной прямо сейчас, это принесет очки Камале Харрис, и когда этот план был отвергнут, то на Зеленского очень скверно посмотрели. А дальше победил Трамп. Такое было ощущение, что в офисе президента вообще началась паника, потому что вот те заявления, которые последние я видела, вот буквально последние 2 недели, о том, что проведение выборов в Украине губительно для страны, сначала нужно добиться справедливого мира, значит, о том, что потом, значит, были заявления Ермака, что русские коллективный сурок. А потом перед этим было удивительное заявление Зеленского о том, что Украина – суверенное государство, никто и не будет диктовать, на что Илон Маск сказал, что у Зеленского замечательное чувство юмора, и было такое ощущение, что просто вот Зеленский уже и Байдену надоел хуже горькой редьки, а когда это по наследству перешло к Трампу, то просто там ну, Зеленского просто вот лично, как персонаж, она же не воспринимает, особенно если учесть, что тот чувак, который стрелял по Трампу, он был какой-то немножко прибабахнутый на Украине фанатик. И вдруг Байден дает разрешение на применение, Путин отвечает ядерным шантажом. И просто у Зеленского ну, все козыри на руку.
Длинную... Нет, Юля, никаких козырей у него нет. Вы не представляете себе, как его называют в окружении Трампа. Даже таких слов произносить не буду. Как бы я его не любил, все-таки это президент и верховный главнокомандующий нашей страны. Раз, а во-вторых, и как к нему реально относятся. И карикатура — это только первая ласточка, могу вам сказать. Только все начинается. Путин по Путину дали разрешение бить не ради Украины и не из-за упрямства Зеленского, а потому что он нарушил договоренности, заключенные с западными партнерами. То есть те, которые и давали разрешение делать в Украине. Украина как полигон используют давно. Вы мне дали какое-то слово, вы нарушили, вам ответка. Это разборки великих держав. Мы тут вообще ни при чем, поверьте. Мы так инструмент, который на кнопку жмешь, чтобы ракета полетела. И это самое обидное. Сколько крови пролито, сколько всего разрушено, даже не получили места за столом, где принимаются решения, и вся война над нашими головами. Вот это трагедия. Вот к чему приводит длинное упрямство, а не способность рационально осознать свои интересы и проявить длинную волю в отношении рационально осознанных интересов.
Так
Поэтому
все-таки это... Да.
длинная воля. Работает длинная воля. Вот урок этой войны. Как и всей истории. Давно, давно забытые, кстати, всеми.
Так зачем надо было говорить, что для проведения выборов надо добиться справедливого мира? Зачем
А
было
потому что,
говорить, США нас не принудит и так далее?
когда кто-то выходит и говорит, что нас никто не принуждает и не принудит, сразу начинаешь подозревать, что именно и принуждают, и принудят. Вот. В Штатах оценивают это однозначно. Зеленский пошел в зарубу с администрацией Байдена, демонстративно вот этот закон про гражданское партнерство для ЛГБТ. Это же
Байден
прямо
или Трампа?
Трампу. Прямо в пику Трампу, да, это как бы как пощечина, которую упомянули. Да, я подпишу, если примет Верховная Рада, потому что это прямо против логики консервативных республиканцев. И вот эти все заявления нам никто не навяжет и прочее, прочее, были восприняты однозначно. Бунт на корабле. Бунт. Поэтому отношения резко охладились. Сейчас будет ряд интенсивных взаимодействий, попытки наладить это отношение. Но Трамп очень простой человек. Насколько я его понимаю, он устроен очень просто. Он будет давить силовых позиций. У него мир, но силовых позиций. Если люди упираются и говорят, нет, мы гордые, мы будем воевать до конца, он говорит, окей, воюйте до конца, и прекращает помощь. Сколько после этого это до конца продлится? Ну, я думаю, с месяцок полтора. Ба-ба-ба-ба-пам.
Так Байден-то помогает, вот как раз Байден-то дает возможность воевать дальше.
Ну, так и Трамп, говорят, поддержал разрешение бить по российской территории. Было такое сообщение. Это сказал глава республиканцев. Он поддержал разрешение бить по очень простой причине. Ребята, это салон. Мы договорились, что эту белую линию мы не переходим. Иначе начинается стрельба. Вы перешли, мы стреляем. Кто вас просил переходить? Все очень просто. Байдену, и Трампу, и Байдену нужна хорошо дрессированная Россия. Ну, давайте так назовем деликатно, договороспособная Россия. Если нарушается, будет ответ. Будет обязательно, иначе ты в политике полдня не проживешь. А тем более не будешь сверхдержавой, которая там где-то что-то кого-то, какой-то мир контролирует до какой-то степени. И президентами часто руководит не их хотелки или приязнь к Зеленскому, а национальные интересы, которые заключаются в том, что хорошо, мы налажали в Афганистане и в Ираке, хорошо, мы уходим, хорошо, мы перестаем быть мировым жандармом, но если мы договариваемся, это должно быть выполнено. А если не выполнено, нарушено, тогда будет какой-то ответ, который мы сочтем симметричным обязательно. Политика – это те же бригадные разборки, только вместо бригад государства. Там тот же самый кодекс, та же самая логика, те же самые вибрации, как хотите это назовите. Поэтому будут отвечать и отвечают. Трамп ничего не сказал, но глава республиканского совета вышел через день и сказал, так Трамп поддержал удары по России. Сейчас посмотрим, что они сделают по поводу этой МБР. Ну, можете представить, пока мы с вами беседуем, там телефоны горят, сейчас консультации идут максимально эффективно. Что внутри
А что
сторон, что
делают?
внутри. За стороны. Да что-нибудь придумают, у них же тоже не так много осталось вариантов эскалации, но все-таки чуть больше, чем у нас подъема планочки.
А Путин в ответ что сделал?
А Путин
Лестница
ничего.
эскалации.
Путину нечего делать в ответ. У него осталось из веселья нанести удар по центрам принятия решения, грубо говоря, попасть ракетой по офису, Верховной Раде, Кабмину, Генштабу и так далее, и так далее. Боже, какой ужас. Ну, видим, мы проломленный купол Верховной Рады, откуда идет дым, огонь. И что дальше? Что дальше? А, ну, будут ложить энергетику, бить по распределяющим подстанциям наших атомных этих самых атомных станций. Чтобы генерация есть, а распределения не было. Ну, мы и к этому частично готовы. Там, да, не так, как могли бы, но к определенной степени. Что еще? Вот что. Только ядерка. Ядерка девальвирована. Поэтому весь этот карибский кризис, он очень уперся в крышечку потолка уже. Там не очень далеко, куда есть идти. И, поверьте мне, полтора месяца ему будет тяжело продержаться. Потому что если каждый день придумывать новые угрозы, то надо 45 новых угроз придумать, а там запаса на 2-3 осталось, простите. Ну хорошо, на 5.
Вот это то, что я и боюсь, что там эта лестница поднималась медленно, а все-таки, да, в конечном итоге она уперлась в эту ядерную крышечку.
Если ударят оружием, надо будет радоваться, особенно если люди не погибнут, это будет демонстративный удар, потому что это приговор ядерному оружию, оно будет окончательно девальвировано. Ну вот ударили, и ничего не произошло. И все.
Нет, после этого будет, вот помните мое слово, звонок Трампа, и Трамп – спаситель мира.
Это же хорошо.
И спалать, это здорово, это шикарно. Нет, я война, вот глубоко
рад. Люди прекратят гибнуть и так далее, и так далее. Я не хочу, чтобы... Я не люблю, когда люди вообще воюют, а когда, простите, извините, православные убивают православных, мне вообще не нравится. Или там славяне, славянка. Но у меня...
Давайте от славян в завершение перейдем еще к одному вопросу, который правда случился сейчас, но на самом деле, мне кажется, как ни странно, эта история, связанная с тем, что происходит, в частности, атакам с эскалацией, это Международный уголовный суд, который как раз в момент пересменки, то есть когда Байден уходит, Трамп еще не пришел, и Трамп каждый день на связи с Нетаньяху, буквально каждый день, и говорит ему: парень, продержись еще 2 месяца, и будет тебе зеленый свет, и будет у тебя все хорошо. И Нетаньяху выкатывает ордер на арест. Это все перед приходом Трампа. И мне кажется, что это просто история, ну, как бы о вырождении Международного уголовного суда, ООН и вообще всех вот этих вот международных институтов, которые должны были после Ялты как-то охранять международный порядок, и которые выродились, устарели и захвачены леваками.
Да. Или напрасно думают, что победа Трампа – это разгром леваков. Нет, они помнятся, объединятся и будут покостить еще больше, потому что это вопрос их выживания. А левая идея бессмертна. Впрочем, как и правая. Но она больше заводит. Левые идеи гораздо удобнее работать с массами. Правая требует ответственности и самопожертвенности, а левая требует только справедливого распределения и взывает к самым низменным чувствам. Поэтому я... У нас очень многие в Украине, кто леваки, кто на подсосе у демократов-глобалистов, они в трауре ходят, потому что, ну, типа, все рухнуло. А я абсолютно считаю, что все рухнуло. Трампу будет страшно тяжело. И не может быть побеждено. Ни леваки, ни глобалисты побеждены. Как это? Ни за 5 лет, ни за 10, ни вообще. Это диалектическая борьба отсюда и навсегда. Пока будет человечество, будет левая идея. Идея справедливого распределения. Справедливого обмена. Она неизбывна. И быстрых перемен, бессистемной эволюционной работы. Это как Петр и Павел. Петр – это камень, это традиция, это основа. А Павел – это вихрь. Все быстро поменять, мы старый мир разрушим, новый, как это, новый быстро водрузим. Соблазн будет всегда, немедленно все поменять. Да, вот. Даже в том, что я предлагаю перезагрузить Украину, очень хороший привкус левой идеи. Мы все отменим, все поменяем, все сделаем новое. Но я это говорю не потому, что я левый, а потому что, ну, это просто уже такая очевидная необходимость, которую нужно сделать. Совсем ничего не работает. Если бы хоть что-то работало, я бы говорил о постепенной трансформации. А тут только перезагрузки. Так что да, никуда леваки не делись, будут ордера выписывать, там помощь раздавать и прочее, парады проводить и так далее. И так далее. Все как обычно. Это все сложная история.
Так а вы знаете, какая у нас в российской оппозиции, которая тоже стала левой, и которая просто вот является таким как бы я сказала, немножко декафеизированным вариантом национал-деколонизаторов. И там тоже гигантский траур. Вы знаете, что там российская оппозиция кинула клич писать, уж я не помню куда, то ли в американский конгресс, то ли в спортлото, письмо про Тульси Габбард, которая является путинской шпионкой, потому что она говорила, что Зеленский зависит от демократической партии, и вот без демократической партии эта война бы не началась.
Российская оппозиция сумела невозможное сделать. Она меня напугала. Я боюсь теперь ходить в эти разборки, смотреть, что там у вас происходит, кто на какие партии поделился.
Все, да.
Лентя мелькает, да. Я ужасаюсь, да, и понимаю, что это выше моих сил. Я в этих фракциях разбираться, кто кому сказал, кто кого обидел, это чересчур сложно для меня.
А другого, я там думала, левые – это только для Запада, а вот и в России, и в Украине есть хорошая Ничего. Прививка, которая называется Нет. СССР. Нифига, выветрилась! Просто вот новое поколение нифига не помнит.
Я скажу одну важную вещь, и можно заканчивать. Хорошо, на сегодня. СССР никуда не делся. СССР живее всех живых. И как старый, как говорил старый анекдот, гласил Брежнев, срывая брови и клея их сюда, говорит, ну что, побаловались и хватит. Знаете, как шутят профессиональные военные высокого уровня про эту войну? Войска Ленинградского, Московского, Северокавказского, Дальневосточного округа перешли в наступление на войска Прикарпатского, Киевского и Одесского. На помощь им пришли подразделения, отдельное подразделение Национальной армии, Народной армии ГДР, Народной армии Польши и так далее, Чехословацкой Народной армии. И бои продолжаются ровно по сценарию тех учений, которые проводились. Вы понимаете, что эти войны, вся эта война воюется по сценариям учений, отработанных в советское время. Все эти Запады, Днепры и прочее, вот ровно по ним. Просто ничего не надо сочинять. Берешь и читаешь. Просто возможность цените. Это воюет Московский военный округ с Одесским военным округом. При небольшой поддержке.
Мы стреляем друг друга и деградировали.
Да, мы сначала деградировали, а потом начали истреблять друг друга. Если бы мы не деградировали, нам бы хватило ума с друг другом решить без войны все наши больные проблемы. И надо решить без войны. Вы же знаете, моя задача, одна из задач, это остановить бойню. Нас друг друга, убийство нами друг друга, да, и решить проблемы без войны. И более того, создать условия, когда любые другие проблемы, возникающие, внезапно всплывшие, исторически наболевшие, решаются без войны. Потому что их можно решить без войны. Чисто реалполитик. Если бы их нельзя было решить без войны, я бы сказал первый, давайте воевать. Но поскольку их можно решить без войны, величайшей глупостью является необходимость воевать, когда их можно решить без войны. И вот эти сражения Одесского округа с Ленинградским и Московским, ну, это не самое лучшее, что я хотел бы обсуждать в своей жизни. В мои планы это не входило.
Трамп этому поможет?
Он сделает все для этого. Что получится, посмотрим. Он же тоже человек, и ему будет очень трудно. Это страшная победа Трампа со взятием всего большинства – это только начало очень большого и тяжелого пути. Вся сомнительность президентской власти становится понятна только когда садишься в президентское кресло. Потому что ты вроде как мировой жандарм, брутальный мачо, у тебя 350 миллионов человек в подчинении, а реально у тебя два телефона, и ты должен со всем этим справляться. И все это направлять. И цена каждой ошибки – вселенская. Вот рули всем этим два телефона. Двумя телефонами.
А это будет последний вопрос, который меня терзает. Зачем ему это останавливать, если, с одной стороны, он действительно видит, что в этой войне есть серьезный инпут демократической партии, серьезный инпут глубинного государства. Но этот серьезный инпут, он опирается, в свою очередь, на неоконов, которые действительно сказали, а что так, это плохо ли, что две части Советского Союза наконец уничтожают друг друга? Это геополитическое уравнение продолжает действовать и для Трампа?
Нет, я могу сказать, почему. Много аргументов называть, но назову один неотразимый. Россия опасно ослабела. Дальше им уже не нужно сильно ослабевшая Россия. Она уже ослабела так, как надо останавливать.
Сумеет?
будет сделать все. Ломать будет очень жестко. И все, кто за войну. Как в Кремле, так и у нас. За продолжение войны. Или так, за тех, кто... У нас же три партии. И там, и у вас, и у нас. Есть, которые за продолжение войны. Есть, которые не хотят, чтобы война останавливалась. То есть они не активно, они пассивно против остановки войны. И есть, которые очень хотят, чтобы война остановилась. Но таких все больше с каждым днем. Так что на волю народов, опираясь, Трамп, может быть, что-то сделает. Обратите внимание на карикатуру на нашего любимого президента. Ломать будут крайне жестко, и это только начало.
Но я уже вижу, что Зеленский сказал, что он не будет возвращать Крым военным способом. Это меня как...
Видите, осталось несколько вопросов. А как все эти люди, на которых завели уголовные дела, за то, что они это говорили год назад? Раз. И как же собственный запрет вести переговоры с Путиным? Ну, множество, да. Я же говорю, проклятие Арестовича. Украина устроена очень просто. Я пост писал. Все, что говорит Арестович, за что она его ненавидит, становится сначала разговорами на кухне. Потом государственным курсом. Проклятие Арестовича заключается в том, что ты через год ровно вынужден повторять за Арестовичем все то же самое, за что ты его записывал в предатель. Я сделал предложение своим любимым соотечественникам. Друзья мои, если все равно Арестович определяет политику, так может быть вы один раз напрямую его изберете и вручите ему полномочия, и глядишь, не надо никаких десятков тысяч жизней и жертв. Оказывается, все можно организовать рационально.
Так выборы-то может. Будут?
Будут, конечно, куда же не денутся. Не промахнитесь. Смотри, атаман, не промахнись, не зарядите холостым, друзья.
Вы на них пойдете?
Конечно.
Ну, я думаю, что это не для нынешнего разговора. Или, может быть, что-нибудь добавите?
Ну, нет, что будет предвыборное, будем говорить сейчас-то. Сейчас я просто, я нахожусь в позиции иду на вы, вот я честно заявляю, ребята, будет, иду, буду делать вот это с нашими, с ихними, вот так, буквально честно рассказываю, как будет. Максимально честно. Да, когда вот, понимаете, если про выборы говорить, есть же иллюзия у избирателя, как у девушки на выдании. Где-то есть супер-жених, который по свойствам примерно средний между Святым Михаилом и Рокфеллером. А когда женихи явились, и их конкретно 5 человек или 7, и надо выбирать из них, цена каждого слова, каждой позиции, каждого жеста и каждого намерения жениха совсем иная. Начнется предвыборное, заговорим по-другому. Пока я просто сигналю, да, все неправильно, отрицаю и собираюсь все поменять. В дежурном режиме, чтобы люди понимали, что есть альтернатива. Все. Будет предвыборное, заговорим по-другому.
Ну и прощаясь, правильно ли я понимаю, что, собственно, главный вас месседж – это что Путин страшно себя уронил, вот устроив этот ядерное кукареку, как бы он загнал себя в угол, у него нету выхода другого, как сдуваться. Он показал себя несерьезным и, в общем, в панику впадать не надо. Дальше все будет хорошо.
В панику впадать точно не надо, даже если будет применение ядерного оружия. Оно девальвирует его только, эту угрозу, она вообще перестанет быть угрозой. А сейчас она хоть как-то, хоть кого-то пугает. Это была очень большая ошибка со стороны тех, кто в России принимал это решение перехода к скорому ядерному шантажу. Вот. И они девальвировали психологическую значимость в значительной степени заработанную на БРИКСе, кульминацией которого стала. Ну, ошибка, да, стратегическая ошибка Российской Федерации. Ведь это приятно, не только мы делаем ошибки, они делают ошибки. Это война. Обстановка подчас меняется очень быстро и радикально. Вот все у них было хорошо. Они были на таком пике после БРИКСа. И вот эта глупость, как бы, да, 60% списал. Ну, тем лучше. Как бы, да, это приятно. Единственное, что я не люблю, когда враг слабеет. Потому что, ну, на кого ж ты меня покинул, враг? Ну, что это такое? Ну, что это такое? Скажи, что это такое? Ну, что за детский сад, ребята? Ну, где же злодеи, которые должны погубить вселенную? Оказалось, 16-летний эффективный подросток.
Но зато и Байден, и Путин дали совершенно просто потрясающую подачу Трампу, да и Зеленский. То есть все трое, они сделали Трампу потрясающе, вот просто через сетку на ракетку.
Вызовы, это хорошо. Если бы я был на месте Трампа, я бы подпрыгнул до потолка и радостно возопил. Потому что чем хуже, тем лучше для тебя. Потому что ты, как это, большие вызовы и большие вещи можешь сдвинуть. На большие вызовы преодоленные позволяют сдвигать большие вещи, для которых нет ни контекста, ни возможностей, ни часто ресурса в нормальное время. А на большой вызов у тебя как бы появляются права. Тебе их передали. Вот они все ему передали права, пас за ним. Если еще Трамп стратит, то тут же главная проблема в чем? Чтобы Трамп не стратил. Потому что если он
Он не
стратит,
стратил. Он такое политическое животное. Я говорю, мы увидим Трампа, спасителя мира и разрешителя Карибского кризиса.
очень надеюсь. Я уже никому не верю. Я смотрю на во что превратилась международная политика. Это просто до мышей реально. Да и внутренняя тоже. Поэтому я уже никому не верю. Как это? Верить в наше время нельзя никому. Мне можно.
И на этой прекрасной ноте верьте Алексею Арестовичу. Алексей, спасибо вам. И в следующий раз я обещаю, что мы действительно займемся серьезными теоретическими. Но мне кажется, что эта терапевтическая сессия сегодня была очень кстати, потому
Тоже
что
серьезно.
вот меня вы лично...
Да.
Ну, если я, например, была в полном партите охреневании, как бы это сказать, при том, что я сама себе все логически раскладывала и говорила, что кончится Трампом, который всех спасет и предотвратит ядерную войну.
Ну, сделали хорошее дело, правильно? Кого-то успокоили, кому-то разъяснили. Это тоже важно, это тоже серьезно. Не будем девальвировать сами себя. Отлично поговорили. Спасибо большое. Я
И
очень...
вообще ядерная война, значит, дело серьезное.
Нет, Юля, вот нет. Вот не серьезная. Гораздо серьезнее длинная воля, системно приложенная к разным обстоятельствам. Конвенциональной войне и так далее. Ядерная война всегда короткая. А короткое дело серьезным быть не может. Короткое дело серьезным быть не может. Может только длинное, пролонгированное.
Юлия Латынина, Алексей Арестович. Алексей, спасибо вам огромное. Всем до свидания. Я думаю, что вот как в начале войны многие успокоились. А не забывайте, господа, подписываться на наш канал, не забывайте подписываться на канал Алексея. Делитесь ссылками, ставьте лайки, приходите к нам, не знаю, завтра или послезавтра. Посмотрим, как.